В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, Игорь Борисович. Мы рады слышать, как всегда, вас в нашем медицинском городке.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Игорь Борисович, мы сегодня вновь подготовили ряд вопросов от наших слушателей. И, собственно, начнем с первого вопроса. Он из Екатеринбурга, слушает нас Нина, ей 72 года. Была у Лора на профосмотре. Доктор сказал, что атрофировалась слизистая носа. Что меня ожидает? Что это за диагноз?
Уважаемая наша радиослушательница, уважаемая Нина, уважаемые радиослушатели, действительно, проходя профосмотр, Лора, вы можете услышать, и можем услышать заключение о состоянии слизистой. И эти заключения могут быть различные, и достаточно нередко вот такой термин, как атрофия слизистой, он звучит, обсуждается. Атрофия, если говорить в общем, для того, чтобы перевести этот термин с медицинского на русский, означает нарушение питания. В результате процессов, которые происходят в слизистой, при нарушении питания, основными признаками вот этого нарушения питания или атрофии является ее истончение, более четко видны сосуды, меньше становятся контуры слизистой, выявляются при осмотре как таковом. Если говорить в общем, то, как правило, чаще всего атрофия слизистой формируется при длительном хроническом воспалительном процессе. Это может быть явный воспалительный процесс, когда у человека многие годы есть хроническая ринит, так называемый, то есть воспаление слизистой носа. Это может быть неявное воспаление, когда у человека нет явных таких клинических проявлений в виде выделение из носа бактериальных, вирусных, других каких-то изменений, которые говорили бы о хроническом воспалительном процессе, но так или иначе хронический воспалительный процесс чаще всего это причина вот, развития данных изменений. К сожалению, это достаточно распространенное заболевание, потому что слизистая носа – это фактически первый раздел, первый барьер, который берет на себя встречу с окружающим воздухом и, живя особенно в промышленных районах, особенно в ситуации, когда воздух, допустим, избыточно сухой или какие-то другие отклонения вот, идеальных параметров жизнедеятельности человека или частые профессиональные нагрузки, пыль, газ или хронические процессы воспаления, как уже было сказано выше, из-за того, что человек часто переохлаждается или у него так иммунная система настроена, что он часто болеет простудными заболеваниями. Все эти вместе факторы приводят вот к ситуации постоянного воспаления и истощения слизистой как таковой. Сама по себе атрофия слизистой не должна пугать человека, безусловно, потому что очень часто те или иные атрофические изменения, они с возрастом накапливаются, формируются, но они не означают сами по себе уже автоматически какого-то грозного или серьезного заболевания. Безусловно, если доктор выявил атрофию слизистой, это должно быть основой для дальнейшего разговора и понимания, есть ли болезнь, которая сочетается с этой атрофией. Но если у человека нет, скажем, гнойных выделений из носа, да, нет потери обоняния, то есть он, в общем, запахи все нормально достаточно ощущает, нет других изменений, так называемых, характерных для атрофического ринита, зеленые корочки из носовых ходов, потери обоняния, вот сам по себе атрофия слизистой, то в принципе нет, скажем так, самого окончательно сформированного заболевания, атрофический ринит как таковой. Но, еще раз говорю, есть определенная предрасположенность. Вот. Поэтому, если отвечать на вопрос прямой, который был поставлен, что ожидает, ну, на самом деле, если нет других симптомов заболевания, то ожидать каких-то дальнейших ухудшений или неблагоприятных событий не стоит ни в коем случае. Но вместе с тем, я думаю, что и доктор порекомендовал, и целесообразно при развитии вот атрофии слизистой носа человеку обратить внимание на, как это говорится сейчас современным языком, экологию или помещение, где он живет, то есть не сухой ли воздух, не постоянно ли пересушенный в результате кондиционирования или неправильного поддержания температуры в доме, в квартире происходят, в общем, процессы, в которых живет человек. Я имею в виду за счет того, что воздух очень сухой, он может дополнительно приводить к нарушению питания слизистой. Вот, обратить внимание на эти вещи, и что можно сделать? И продаются огромное количество сейчас увлажнителей воздуха, да. В общем, следить за тем, чтобы вовремя проветривалось помещение, это очень важно и нужно. Применять различные поливитамины, в частности, в первую очередь, витамины А, витамин Д, которые оказывают благотворное действие на питание слизистой, в том числе слизистой носа, в том числе и использовать, скажем, витамин А в виде, значит, назальных, носовых закапываний наружно. Вот такие нехитрые меры могут действительно, скажем так, стабилизировать атрофию слизистой и не приводить к развитию состояния. Но, безусловно, более комплексная диагностика, она возможна при такой прямой беседе со специалистом, лор-врачом, который поставил или не поставил уже дополнительный диагноз вот к тем изменениям, которые увидел.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос из Екатеринбурга от Людмилы Николаевны, такой очень необычный, на мой взгляд. Она спрашивает, как правильно дышать. Я, конечно, знаю, есть какие-то методы дыхательные, там, бутейка и прочее. Ну, вот такой вот вопрос.
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, действительно, такой вопрос периодически поднимается и обсуждается, и многие хотят действительно вот в этой такой очень интересной функции организма найти какие-то дополнительные аспекты для нашего здоровья, для борьбы с теми или иными заболеваниями как таковыми, да. Вот, в этом действительно есть очень интересное рациональное зерно, но вместе с тем, безусловно, мы должны понимать, что дыхание – это процесс в основе своей бессознательный. Это все совершенно хорошо понимают. Пока мы об этом, допустим, не заговорили, никто и не помнил, и не вспоминал. Если нет каких-то болезненных симптомов, там, чувства нехватки воздуха или других, вот в обычном состоянии никто не вспоминал и не ощущал на самом деле своего дыхания и не контролировал своего дыхания. Это было бы очень неудобно, если бы, мы с вами понимаем, снабжение организма кислородом, а это одна из наиважнейших функций, от которых зависит жизнедеятельность организма, зависела от нашей воли. Согласитесь, это бы тратилось огромное количество энергии человеком для того, чтобы постоянно вот, значит, контролировать свое дыхание, вдохи, выдохи. То есть это было, безусловно, серьезным образом было бы не оптимально. И поэтому организм человека, он вот сформировал дыхание как процесс бессознательный. И параметры дыхания меняются сами в зависимости от нашего состояния. То есть меняются за счет регуляции определенных структур, располагающихся вот в нервной системе. Эти структуры мы, скажем так, вот в обычной жизни не контролируем. И это также очень эффективно для жизнедеятельности организма. Ну, например, во время долгой физической нагрузки, естественно, частота дыхания увеличивается, потому что организму нужен кислород, и для того, чтобы кислородом насытить организм, организм дышит чаще, кислород поступает интенсивнее, и, в общем, баланс восстанавливается, и организм может очень легко реагировать на изменяющуюся окружающую среду, физическую нагрузку, да, температуру воздуха, многие другие параметры. Но так оказалось, что и нервная нагрузка, стресс в частности, он также влияет на частоту дыхания и на глубину дыхания. Ученые нашли в нервной системе дыхательный центр. Этот дыхательный центр оказался связан также и с эмоциональными структурами нервной системы. Если человек, допустим, нервничает, да, он обязательно дышит чаще. Ну, вспомните, есть такое простое, да, и понятное всем и удобное представление, да, когда мы в гневе, мы глубоко вдыхаем воздух для того, чтобы, в общем, что-то сказать, да, вот, выразить эти вещи. Вот. То есть дыхательный центр, он очень сильно реагирует на многие наши внутренние параметры. Но оказалось, что и дыхание, оно может, в отличие, скажем, вот от ряда других функций организма, оно может в какой-то степени подчиняться силе воли. Ну, в какой-то степени, потому что практически не может человек остановить свое дыхание. Пишут, конечно, и говорят о том, что есть люди с высокой волей, да, йоги, которые могут остановить свое дыхание. Ну, это какие-то особо тренированные люди, которые занимаются этими годами, десятилетиями. Это, в общем, не для обычного человека и не в обычной ситуации как таковой. Поэтому человек может задержать дыхание, но, как правило, ненадолго, потому что дефицит кислорода приводит к серьезному стрессу, к ярким сигналам тревоги, и организм заставляет дышать человека опять. Это, в общем, факт таковой. Но в какой-то степени все-таки глубину и частоту дыхания человек контролировать может. И оказалось, что контроль за глубиной и частотой дыхания, он, в свою очередь, может оказывать очень важное значение на уровень эмоционального состояния человека. То есть, когда человек глубоко дышит и контролирует свое дыхание, он успокаивается. То есть получается, что не только эмоции контролируют дыхательный центр, но и человек силой воли, контролируя дыхание, может успокаивать эмоции как таковые. Вот, пожалуй, основные моменты, которые мы можем на самом деле с вами представлять с точки зрения вот современных данных медицинской науки о регуляции дыхания и о влиянии дыхания на эмоциональные сферы как таковые. Существует огромное количество немедицинских, парамедицинских утверждений о аспектах дыхания. А Полина Борисовна правильно сказала о дыхании по Бутейко, есть дыхание по разным другим авторам как таковым. Эти специалисты, они предлагают, в общем, дыхание положить в основу системы здоровья. В этих системах есть рациональные зерна, которые как раз вот помогает в какой-то степени человеку почувствовать себя увереннее, успокоиться, контролировать эмоциональную сферу. Но более глубокие представления, более глубокие убеждения вот этих систем дыхания о том, что с помощью дыхания можно вылечить все, к сожалению, как правило, не оправдывают. И не оправдывается, и не было ни одного случая выздоровления человека, скажем, с помощью дыхания, там, от хронического обструктивного бронхита, если он не бросит курить. Не было ни одного случая выздоровления человека бронхиальной астмы, если у него не произойдет разобщение с аллергеном. То есть аллергия вызывает бронхиальную астму, спазм бронхов. И как бы человек ни дышал, к сожалению, это не может исправить ситуацию. Но в определенной ситуации помогает человеку. Снижает, еще раз повторюсь, уровень стресса, уровень переживаний, уровень паники, когда человек теряется и не понимает, что делать. Поэтому, безусловно, в этих системах дыхания есть рациональные звенья. Сейчас система дыхания и дыхательной гимнастики особенно стала важной в рамках реабилитации после перенесенной коронавирусной инфекции. Мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, коронавирусная инфекция, она в первую очередь бьет по органам дыхания, очень часто повреждает легкие, очень часто люди страдают чувством нехватки воздуха, имеют симптомы кашля, одышки после перенесенной коронавирусной инфекции. И вот дыхательная гимнастика, вот без каких-то хитростей, она оказывается очень полезной. Суть ее очень простая. Человек минимум два раза в день, 15-30 минут утром и вечером должен осуществлять дыхательную гимнастику, контролируя вдох-выдох. Желательно, чтобы эти вдохи и выдохи были сопряжены с движениями грудной клетки и движениями в руках для того, чтобы увеличивать экскурсию грудной клетки. То есть такая тренировка мышц дыхательных, по сути своей. То есть на вдохе человек, допустим, расправляет грудную клетку, расправляет руки, на выдохе он, соответственно, обнимает себя. Да? Можно сидя, можно лежа. Есть методики грудного дыхания, есть методики диафрагмального дыхания, когда человек ложится горизонтально, располагает руки на животе, это лучше, чтобы контролировать дыхание, и вдыхает, и при вдохе надувает живот, то есть в основном тренирует мышцу диафрагмы. Вот, это тоже, в общем, одна из интересных методик как таковых. Они не конкурируют друг с другом, хотя есть специалисты, которые любят больше эту методику, эту, но это, знаете, как блины печь. Каждый по-своему печет блины, но все они, если получаются вкусные и да, нравятся, значит, все они правильные. Да? Я в кавычках говорю про блины. И то же самое про дыхательную гимнастику. Главное, чтобы это была система. То есть не так эпизодически, а все-таки систематически человек что он должен делать. Главное, чтобы он контролировал свое состояние по уровню давления, частоты сердечно-сокращения, головокружению, чтобы это было комфортно у него. Ну и, безусловно, желательно, чтобы минимальные какие-то знания были теоретические, вот, взятые из или брошюр медицинских, да, или средств, в общем, открытых интернет, да, проверенных медицинских изданий как таковых, или... Если есть такая возможность, конечно, при общении с медицинским работником, фельдшером или врачом были даны какие-то простые рекомендации по проведению этой дыхательной гимнастики. Ну, как самый простой метод дыхательной гимнастики – это надувание шарика. Вообще не нужна какая-то особая методика. То есть человек надувает шарик, да, и, в общем, тренирует, на самом деле, вот дыхательные мышцы как таковые. Поэтому, вот, отвечая более кратко, уважаемая Людмила Николаевна, уважаемый радиослушатель, на вопрос, для человека, не страдающего заболеваниями какими-либо, и вопрос о регуляции дыхания больше носит такой, знаете, отвлеченный характер, чем характер, связанный со здоровьем. Специально контролировать свое дыхание не нужно, потому что это очень сложная и очень тонко выверенная система контроля, очень важная, которая сама по себе имеет мощные многие зоны, значит, поддержки своей работы. В некоторых ситуациях дыхание нужно использовать и важно использовать как методику для восстановления организма после стресса, после коронавирусной инфекции как таковой. Ну, обычные методики, вот простые, это дыхательные упражнения утром и вечером, 15-30 минут, или просто надувание шарика, при контроле частоты сердечно-сокращения и при контроле за собственным самочувствием, чтобы не было головокружения, других каких-то неблагоприятных условий. Это все важно и можно применять. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще один вопрос, Людмила Николаевна. Что за обследование ЭНМГ верхних конечностей? Есть ли противопоказания?
Уважаемая Людмила Николаевна, уважаемые радиослушатели, действительно, есть такая методика, и она находится в арсенале в основном врача-невролога. Расшифровывается она как электронейромиография. То есть здесь есть четыре таких составных части в названии методики. Ну, электро, это мы понимаем, с помощью электрического тока происходит измерение чего-либо, да, то есть графия – это запись, соответственно, да, то есть запись в результате вот прохождения электрического тока, нейро по нервам, мио по мышцам. Вот очень простое определение. Это методика исследования, которая используется в диагностике заболеваний нервной системы и в диагностике заболеваний мышечной системы. Но раз и нейро, и мышечная система, то, в общем, нередко бывают и нейромышечные сложные синдромы, то, в общем, соответственно, и эти синдромы также исследуются. В арсенале специалисты, которые занимаются болезнями мышц, нервов, то есть это невролог, ревматолог, терапевт, хирург как таковой. Есть разные сами по себе методики, игольчатая методика, когда делают стерильную иголочку, вводят в определенную зону и смотрят прохождение нерва, импульса электрического по этой зоне. Да, есть просто электроды неинвазивные, которые накладывают и определяет работу нервов и мышц. То есть суть методики в том, что с помощью аппарата дается определенный электрический импульс, да, и также в рамках вот этого диагностического комплекса смотрит скорость прохождения электрического импульса по нервам и мышцам, как таковым. Ну, есть заболевания, которые, скажем, после травмы, да, или в результате воспалительных процессов, которые приводят к повреждению нервных или мышечных, или нервно-мышечных соединений как таковых. И вот эта методика, она позволяет, собственно, вот осуществить уже точно понимание, на каком уровне произошло повреждение, на каком уровне есть нарушение, насколько быстро проходит импульс, и, соответственно, уже понять и, значит, и привести к диагнозу вот, в результате как таково. Сама по себе процедура, в общем-то, несложная, не имеет каких-то больших ограничений, но вместе с тем, как правило, перед процедурой у человека выясняют, страдает ли он эпилепсией или потерей сознания. И если есть какие-то острые периоды данных состояний заболеваний, то процедуру или переносят, или делают ее под особым контролем врачебным. Да? Может быть противопоказанием для проведения этой процедуры искусственный водитель ритма, да? Кардиостимулятор как таковой. Потому что любое электрическое воздействие на организм, к сожалению, может сбить работу этого тонкого достаточного аппарата, поэтому кардиостимулятор относят, как правило, к противопоказаниям или к нюансам, которые требуют особых проведений, исследований, методик как таковых. Процедуры не будут проводить, если у человека, скажем, вместе, там, где подозревается повреждение нервов или мышц, есть или иные кожные заболевания, раны, требующие пока лечения, восстановления как таковые. Нежелательно проведение этой процедуры во время беременности по особым показаниям. Ну и ряд острых состояний, таких как инфаркт, инсульт, температура, острая пневмония, требующие госпитализации, стационарного лечения, также, как правило, рассматриваются как противопоказания для проведения процедуры или проведения ее под особым, по особым методикам и по особому, значит, наблюдению за пациентом, если есть показания для ее проведения.
Спасибо. Вопрос из Сесерти от Маргариты Максимовны. Заболели голеностопные суставы и подошвы. С чем это может быть связано?
Уважаемая Маргарита Максимовна, уважаемые радиослушатели, в первую очередь, безусловно, мы должны попытаться выяснить, собственно, боль, она, скажем так, связана с какими-то внешними изменениями вот в области голеностопных суставов и подошв, да, или этих признаков как таковых нет. То есть дело в том, что здесь может быть целая группа различных заболеваний. Боли в голеностопных суставах, подошвах могут быть связаны с артритом голеностопного сустава. В этой ситуации боли связаны с отеком, покраснением и с увеличением температуры. То есть достаточно приложить собственную руку или попросить кого-то из близких, чтобы они положили руки на голеностопные суставы и сравнили, допустим, температуру над правым и левым голеностопным суставом. Если один из суставов более горячий, если там есть припухлость, если есть покраснение, то речь идет, скорее всего, об артрите. Артрит – это воспаление как таковое, которое может быть связано как с инфекционным состоянием, так и с иммунным воспалением суставов как таковых, но нередко может быть связано и с вторичным артритом на фоне деформирующих процессов в хрящах, то есть нарушение целостности структуры хряща. Если признаков внешних воспалений нет, то, вероятно, речь идет об артрозе. Артроз чаще всего является следствием нарушения целостности хряща, его уже нарушение структуры из-за длительной нагрузки. К сожалению, человек имеет достаточно часто любой риски и сам по себе факт развития деформирующего остеоартроза в крупных суставах, и голеностопных, и коленных, и тазобедренных, плечевых, так как, собственно, в течение жизни, безусловно, все мы испытываем большое количество нагрузки на это суставы, а суставы с возрастом становятся менее эластичными и более подверженными тем или иным нагрузкам как таковым. Ну и также, безусловно, отдельной, пожалуй, наверное, группой болезней может быть это болезни, связанные с нарушением связочного аппарата в стопе. Как правило, это бывает при плоскостопии как таковом, продольном или поперечном, и опять же из-за избыточной физической нагрузки. То есть причин может быть несколько, это может быть и артрит, и артроз, и, собственно, другие состояния, изменения. Безусловно, правильно было бы сделать общий анализ крови, увидеть, есть или нет в общем анализе крови воспаление, которое подтвердит или опровергнет наличие артрита. Если изменения выражены, есть показания, то сделать исследование сустава, то есть рентгенографическое исследование, да, голеностопного сустава, подошвы целесообразно сделать, в том числе для того, чтобы исключить и трещины, переломы, которые могли быть и возникнуть при безострой травме. Скажем, у человека ступился в ямку, да, вроде бы забыл, а все-таки боль, она в течение времени все больше и больше прогрессирует, и это связано с посттравматическими изменениями как таковыми. Поэтому рентгенологическое исследование, безусловно, делается, как правило, одно из первых для исключения переломов или других более мелких повреждений костей и связок как таковых. Вот. Если, безусловно, есть такое состояние, то, как правило, первая методика, которая важна и нужна, это эффективное тугое бинтование эластичным бинтом, но главное, чтобы не было и не пережимались сосуды. То есть нужно следить за этой ситуацией, то есть иммобилизировать сустав для того, чтобы на него было меньше нагрузки как таковой, и использовать хотя бы местные противовоспалительные мази до периода, пока вы обратитесь к врачу, к специалисту, для того, чтобы диагноз был более поставлен точно. Но первые две такие элемента помощи – это тугое бинтование эластичным бинтом и такие мази, противовоспалительные мази на больной сустав для того, чтобы снизить интенсивность боли и какое-то время действительно до приема к врачу можно было контролировать ту степень боли и воспаления, если она есть. Спасибо.
Спасибо. Вопрос из Белоярского района от нашей слушательницы. Мне кажется, такой интересный вопрос. В каком количестве организму нужен йод, и можно ли его принимать, просто покапав на хлеб? Вообще, мы часто говорим о том, что йод нужно добавлять в пищу, но мне кажется, это тоже палка о двух концах.
Спасибо большое. Действительно, да, этот вопрос тоже мне так, скажем так, вдохновил, воодушевил, потому что как-то вот мы не часто обсуждали эту ситуацию, разбирали, ведь она крайне важная и крайне нужная в связи с тем, что йод – микроэлемент, крайне важный для нашего организма, но очень часто мы видим на практике и слышим некие, скажем так, ну, пусть не обижаются люди, но спекуляции в отношении йода и некоторые методики применения йода лечебные, которые, если честно, вызывает ужас вот, со стороны медицинского сообщества, потому что те дозы, которые предлагают использовать, они, в общем, конечно же, крайне опасны для организма как такового. В каком количестве организму нужен йод? Ситуация известная, она хорошо прописана во многих стандартах санитарно-эпидемиологических. Взрослому человеку нужно порядка 150 микрограмм йода в сутки. Я напоминаю для вас и для себя, что микрограмм – это 1 000 000 часть грамма. Можете себе представить, насколько небольшое количество йода нужно организму. Некоторые специалисты посчитали, говорят, что в течение жизни человеку нужно йода, всего лишь содержащегося вот в чайной ложке. Вот, ну, это если брать такой вот йод кристаллический, чистый, как таковой. То есть насколько на самом деле немного нужно для организма в течение жизни йода. Поэтому перехожу сразу к второму вопросу. К слову, можно ли принимать по капам на хлеб? Ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Дело в том, что там в одной, в двух каплях йода, вот, если его принимать с пищей, содержится йода, ну, несколько-недельная, там, месячная норма как таковая. Йод нужен для чего организму? Он включается в синтез гормонов щитовидной железы. Все знают, что есть такая щитовидная железа, она выделяет гормоны. И эти гормоны, они отвечают за обмен веществ. То есть, если гормоны содержатся в нормальной концентрации, обмен веществ у человека нормальный. Если у человека недостаточно гормонов щитовидной железы, обмен веществ замедливается. У человека развивается слабость, недомогание, задерживается жидкость, у него затормаживаются процессы мыслительные как таковые, да? Поэтому очень часто человек, который испытывает вот такие симптомы слабости, заторможенности, ему обязательно в первую очередь проверяют функцию щитовидной железы. Есть такой показатель, мы с вами говорили о нем, тиреотропный гормон, да, сокращенно ТТГ. Показатель говорит очень точно и остро, какие уровни гормонов в организме содержатся. То есть если тиреотропный гормон, значит, повышается, то гормонов не хватает. Если он низкий, то, в общем, может это быть в ситуации, когда гипер, повышенная функция щитовидной железы такова. Вот, тиреотропный гормон как таковой, как диагностический тест на самом деле. Но если человек употребляет много йода, это может привести к гипертиреозу. То есть избыточное количество йода поступает и идет на синтез гормонов щитовидной железы. Но мало того, даже не гиперфункция больше всего беспокоит эндокринологов, а то, что хронический избыточный прием йода может приводить к процессам хронического воспаления щитовидной железы, а там целый комплекс неблагоприятных последствий могут быть у человека. Поэтому вот крайне не хотелось бы, конечно же, чтобы были вот какие-то такие, знаете, вот крайние колебания как таковые в рамках вот данных составляющих. Если у человека есть дефицит йода, то ему рекомендуют специальные вот лекарственные средства, которые содержат йод в четко прописанных дозах, да, как таковых. В рамках общих мер, как таковых, самое важное, то, что было принято в системе здравоохранения последние годы, это употребление йодированной соли. То есть, если человек кушает йодированную соль, то там вполне достаточно вот тех доз йода, которые необходимы человеку для восполнения дефицита йода. Нет дефицита йода у людей, которые живут рядом с морем, потому что в морепродуктах его много. Те, кто, как мы с вами, проживаем в средней полосе России, к сожалению, как правило, имеют дефицит йода, и поэтому вот йодированную соль – это один из наиболее таких вот признанных, эффективных мер, в общем, применения, использования йода. Хотя, помимо йодированной соли, как говорят наши специалисты, эпидемиологи, человек может и без йодированной соли восполнить дефицит йода, если у него есть возможность систематически употреблять, скажем, клюкву. Клюква, оказывается, содержит 100 грамм, ну, практически 350 микрограмм йода. То есть это в 100 граммах клюквы получается двойная суточная норма, поэтому не нужно уж много ее кушать. Да? Но периодически, если есть такая возможность, и вы любите ее собирать, и знаете, что это в пользу, ну, в разумных количествах, конечно. В клубнике достаточно много йода. Правда, клубника достаточно сложная восполнить. Весь дефицит, но в одной чашке клубники порядка 10% суточной нормы. Примерно столько же в черносливе. Но, конечно же, самые большие концентрации содержатся в морской капусте, в треске, креветках. Вот. А дальше поубывающий картофель, грудка индейки, мясо курицы. Вот, в общем, продукты, которые как раз вполне способны дать, восполнить дефицит, который нередко наблюдается у людей ввиду того, что характер питания, скажем, у людей, живущих на континенте, вдалеке от моря, он все-таки имеет тенденцию к дефициту йода.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос из Екатеринбурга от слушательницы. Что значит температура тела ниже 36 градусов?
Нередко наблюдается такая ситуация. В первую очередь мы здесь должны, конечно же, технически здесь убрать, скажем так, ошибки. Дело в том, что ряд термометров электронных особенно, они показывают температуру несколько меньше, чем такой вот термометр ртутный, к которому мы привыкли, как к такому вот эталонному термометру, как таковому. То есть здесь вот, если у вас такая ситуация есть, попробуйте все-таки измерить температуру еще там вторым, третьим термометром, для того, чтобы не было технической ошибки как таковой. Это первый момент. Второй момент. Нередко температура тела бывает понижена у человека, имеющего повышенную потливость за счет того, что достаточно быстро происходит охлаждение поверхности, кожной поверхности человека, и за счет этого температура может быть низкой. Поэтому прежде чем померить температуру, как правило, все-таки подмышки протирают, да, в общем, до сухого состояния, и потом уже меряют температуру. Иногда низкая температура является одним из симптомов так называемой вегетососудистой дистонии. Абсолютно не опасная, не влияющая на прогноз жизни заболевания, но, к сожалению, распространенная, сильно влияющая на качество жизни, болезнь, имеющая как основные клинические симптомы, низкое давление, как правило, у людей давление 90 на 60, перепады в пульсе, слабость, недомогание. И вот в ситуации вегетососудистой дистонии за счет легкой нарушения терморегуляции у таких людей может быть и температура тела несколько понижена. Есть, правда, и медицинские состояния, связанные с низкой температурой тела, но они достаточно явные, что здесь не стоит тревожиться и переживать, что, может быть, что-то пропускается. Первое – это переохлаждение, да, когда человек долго находился на открытом холодном воздухе и, собственно, получил переохлаждение. Да. Второе – это ситуация, связанная с нарушением обмена веществ из-за низкой функции щитовидной железы. То есть здесь я порекомендовал бы человеку обязательно обследовать функцию щитовидной железы. Второе, из-за недостаточного питания, то есть если человек мало кушает, мало двигается, да, худеет, это, в общем, скажем так, проявление трофологического дефицита, недостаточности питания, говорить по-простому, как таковому. Вот. Но само по себе вот недостаточность питания, если у человека есть снижение массы тела, да, нарушение процессов пищеварения, оно, конечно же, требует более глубокого дообследования для того, чтобы выявить болезни, которые могут скрываться за вот этим нарушением питания. Но, как правило, все-таки, повторюсь, если у человека нет ярких симптомов боли, потери массы тела, поноса, рвоты, других каких-то неблагоприятных, ярких очень симптомов. Как правило, вот такая невысокая температура, 36 градусов, она является следствием вегетососудистой дистонии. Но, безусловно, конкретный диагноз может поставить только специалист при очном общении.
Спасибо. Вопрос из Екатеринбурга от Нины Григорьевны, актуальный на сегодняшний день. Делать ли ревакцинацию от ковида, имеется в виду, видимо, если прошло 6 месяцев после прививки?
Уважаемая Нина Григорьевна, уважаемые радиослушатели, спасибо большое за вопрос. Он очень актуален и значим. Мы, к сожалению, с вами сейчас наблюдаем очень такую острую фазу подъема заболеваемости коронавирусной инфекции. Это только, в общем, знаете, одна из ступеней. Нас ждет ситуация, в общем, достаточно непростая, и поэтому я, безусловно, прошу вас быть ответственными, быть внимательными к собственному здоровью, к здоровью окружающих в рамках мер безопасности, которые мы каждый раз с вами проговариваем и напоминаем. И, безусловно, самой главной защитой, которая может быть сейчас, это только вакцинация. Напомню, вакцина дает очень хорошие результаты по снижению риска заболеть. Практически вот даже тот непростой штамм Дельта, который мы сейчас наблюдаем, он в 80% после вакцинации не способен привести к развитию болезни в организме. Практически на 98% снижается риск тяжелого заболевания. То есть человек, поставивший прививку, ну, можете себе представить, во сколько десятков раз реже может иметь тяжелую форму заболевания, да, и практически в несколько сот или тысяч раз снизить риск смертности от коронавирусной инфекции как такового у каждого человека. То есть практически не фиксируется случай смерти вакцинированных, за редким исключением, когда у человека огромное количество других есть тяжелейших заболеваний, и для него, в общем, да и насморк-то даже банальная температура, там, простудная, к сожалению, может являться таким, знаете, последней каплей, которая переполняет стакан болезни. Но вот в этой ситуации коронавирус тоже наносит вот такой непоправимый вред, если у человека огромное количество заболеваний. Но и для людей, которые уже прошли две вакцины, ревакцинация важна и нужна. Через 6 месяцев, правда, вот дискуссия до сих пор, она такая немножко открытая, кто говорит через сколько, и если позволите, я вот дам свою такую комментарий по поводу 6 месяцев после вакцины. То есть вы поставили первую вакцину, через 21 день вторую, и вот когда после второй вакцины 21 день прошел, вот через полгода фактически вот ситуация, хотя эпидемиологи считают более так жестко на самом деле. То есть 6 месяцев после первой вакцины необходимо сделать ревакцинацию как таковую. Подавляющее большинство людей после вакцинации антитела сохраняются на 9-12 месяцев. Но они, в общем, снижаются с течением времени. Для того, чтобы сохранять напряженный высокий иммунитет, ревакцинация в этом плане важна и нужна. Сейчас для ревакцинации используется однокомпонентная вакцина. Она, в общем, безусловно, значительно проще, чем двухкомпонентная с точки зрения постановки. И в этом плане, безусловно, технических сложностей не должно быть.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний вопрос на сегодня. Нина нам его задает. Отчего может сильно чесаться голова? Нет перхоти, шампунь меняю, но вот зуд головы присутствует.
Уважаемая Нина, уважаемые радиослушатели, действительно, непростой вопрос на самом деле, чтобы на него так легко ответить, потому что зуд кожи – это всего лишь симптом огромного количества заболеваний как таковых. Да? Для начала мы должны понять, что зуд кожи делится на острый и хронический. Хронический – это больше 6 недель. Если человеку больше 1,5 месяца есть вот такой систематический симптом, то, в общем, речь идет уже о хроническом симптоме как таковом. А сам по себе зуд кожи, если даже группу выделить, он может быть дерматологический, то то есть связанные с кожными заболеваниями. Это может быть атопический дермакит, связанный с аллергией, да. Это может быть кожная форма псориаза. Псориаз может поражать только вот кожу головы как таковой. Ну, а как правило, здесь, в общем, имеют место быть те или иные внешние проявления, да, дерматита. Если их нет, то дерматологический вот, зуд исключает. Вот. Вторая группа заболеваний, так называемый системный зуд, развивающийся при патологии внутренних органов. Я порекомендовал бы здесь сделать общий анализ крови, биохимические анализы для того, чтобы определить функцию печени. Да? Вот. Это важно для того, чтобы исключить вот так называемый системный зуд, связанный с патологией внутренних органов. Третья группа заболеваний – это называемый неврологический зуд при поражении нервной системы и психогенный зуд. Зуд является одним из симптомов, который сопровождает человека при стрессах, эмоциональном напряжении как таковом. Поэтому здесь, безусловно, очень важно понять, зуд возникает после чего? После, скажем, переживания, да, после какой-то стрессовой ситуации на работе или в семье, тогда это будет, конечно же, очень важный аргумент для подтверждение какое-то, неврологический или психогенный зуд как таковой. Вот. Есть отдельный, собственно, зуд, связанный и с контактными процессами, с контактным дерматитом. То есть тоже употребление шампуней, особенно шампуней с высокоактивными, поверхностно-активными веществами, он сам по себе может вызывать зуд, на самом деле. В какой-то ситуации здесь нужно сделать перерыв от использования шампуней, да, по рекомендации врача, конечно, для того, чтобы уточнить. А самая простая ситуация будет, безусловно, это осмотр вначале дерматолога, значит, для того, чтобы исключить кожные заболевания, да, провести общеклинические методы исследования, общий анализ крови, биохимические анализы, как таковые, в том числе не забывайте и анализ на функцию щитовидной железы, потому что гипотиреоз, к сожалению, тоже иногда может вызывать кожный зуд, и вызванный сухостью, да, вот, эпидермиса. И уже вот при этом обследовании будет понятна причина и другие общие какие-то изменения, типа гиповитаминоза и так далее, и аллергии как таковой. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович, за всегда такие полезные, понятные, доступные ответы на вопросы наших слушателей. Ну и, как всегда, несколько минут на ваше напутствие всем нам.
Спасибо большое, Полина Борисовна, за возможность сказать пару слов. Я, правда, боюсь, что напутствие мое, вы уже знаете, как это часто бывает. Говоришь, они уже становятся не очень актуальными и важными. Но мы с вами все видим. И мы с вами практически последние два месяца рука об руку предполагали, ждали и видели, что ситуация непростая, и ситуация может быть более сложной. Сейчас мы видим, что реализация этой непростой ситуации, я имею в виду, конечно же, ситуацию, связанную с эпидемией коронавирусной инфекции, она обостряется. И обостряется достаточно серьезно. И, безусловно, те упущения, те усталости, которые накопились у людей из-за того, что надо носить маски, надо мыть руки, эта усталость, к сожалению, обернется неблагоприятным последствием для многих из нас. Мы с вами видим, сколько болеет в окружении людей, близких, знакомых. Видим трагедии, которые происходят как таковые. И хочу обратиться к так называемым все-таки людям, диссидентам, как часто говорят, от вакцинации, от других каких-то мер эпидемических, не нужно быть недальновидными, не нужно, в общем, преследовать какие-то вещи, связанные с собственными заблуждениями, и распространять их на окружающих. Это все приводит к неблагоприятным последствиям. И за эти последствия мы за каждое слово свое должны отвечать. Мы отвечаем, если вы против ситуации вакцинации, если вы ситуации против понимание, что коронавирусная инфекция – это инфекционное заболевание, которое поражает людей и передается от человека к человеку, то, в общем, то, что творится в окружении, к сожалению, это во многом может быть ситуация, связанная с недооценкой и с неправильным пониманием происходящих моментов. Поэтому прошу вас, будьте внимательны, будьте ответственны перед собой, перед людьми окружающими, для того, чтобы действительно удалось с помощью эпидемических мер, с помощью вакцинации заболевания контролировать и его побороть. Берегите себя и храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.